Адонева Светлана Борисовна, курс лекций «Прагматика современного фольклора». Лекция «Ритуальные площадки». Я очень хорошо помню, что когда я была маленькой, вопрос о неугасимости вечного огня был для меня очень важным с чисто естественной стороны. Вечный огонь, так же как бездонный колодец, сочетание, которое свидетельствовали о наличии сверхъестественного. Я думаю, каждый вспомнит собственные детские головоломки в отношении понятия бесконечности. Помню также раздражение родителей в ответ на мои вопросы. Неужели он никогда не гаснет ни от снега, ни от дождя, ни от ветра? Рядом с этим воспоминанием пасмурный холодный день с мелким дождем, папина серо-фетровая шляпа, воздушные шары, красные флаги и вечный огонь. Я заинтересовалась вопросом, откуда и когда была позаимствована традиция вечного огня, поскольку известные мне русские фольклорно-этнографические параллели не давали необходимого контекста. Наиболее близкие этнографические параллели – обычай греть покойников, который состоял в том, что под Рождество на дворе разводили костер и поминали предков. «Крестьяне убеждены», – отмечал Дмитрий Константинович Зеленин, что у таких костров вместе с ними незримо греются их предки. А также обычай разводить костер из оставшейся после изготовления гроба стружки у кладбища после похорон. Через такой костер перепрыгивали, чтобы не бояться покойников. Наиболее близкая параллель православной обрядности – лампады и свечи у мощей святых и на могилах почитаемых праведников. Попытка найти историю вечного огня в энциклопедии оказалась безуспешной. Ни один из доступных мне справочников не содержал такой словарной статьи. Поиски информации затянулись на месяцы. Плод разысканий в области семантики и прагматики этого ритуального символа и косвенным образом образовавшиеся антропологические результаты этого изыскания я и хочу вам рассказать. Первым предположением было то, что вечный огонь впервые был зажжен на Марсовом поле, поскольку это первое послеоктябрьское мемориальное сооружение. Версия оказалась ложной фактически, но правильной с точки зрения идеологической основы. После февральского переворота возник вопрос о выборе места для захоронения жертв уличных событий. Многие из них не были опознаны. После долгого рассмотрения разных вариантов места захоронения, например, рассматривалась возможность захоронения вместо Александрийской колонны, было избрано Марсово поле, где и были похоронены в марте 1917 года почти месяц пролежавшие без погребения трупы. Захоронение на Марсовом поле было первым публичным захоронением в России, совершенным с нарушением церковного обычая, без панихиды, вне кладбища и без надмогильных крестов. «Я видел Марсово поле», – писал Иван Бунин, «на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было собственное издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба, почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых. Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому неведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, наскую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой. Потребность в реконструкции Марсового поля в начале 20-х годов XX века была определена необходимостью заменить временное мемориальное сооружение, описанное Буниным, на постоянное. Фактически, эта мемориальная площадка оказалась первым продуктом советской архитектуры. Луначарский писал Ленину в середине сентября 1918 года. «Памятник героям революции». Вот мною сочиненные надписи, если вам интересно. Первое. «Бессмертен, павший за великое дело, в народе жив вечно, кто для народа жизнь положил, трудился, боролся и умер за общее благо». Орфография, конечно, новая. Второе. Не знаю всех героев в борьбе за свободу, кто кровь свою отдал. Род человеческий чтит безымянных. Итак, ключевые слова для толкования смысла, вкладываемого в создаваемый артефакт, найдены. Бессмертные те, заметим, и только те, кто умер за общее благо. Таким образом, сакрализуемый объект есть общее благо. Определено здесь и нормативное отношение к этому объекту – самопожертвование. Наградой за реализацию такого императива становится бессмертие. Последнее обеспечивается тем, что род человеческий чтит. Следует отметить, что слово «бессмертие» в этом контексте придается очевидно новый смысл, о чем достаточно ярко свидетельствуют словари. Определение бессмертия в Большом академическом словаре 1948 года издания соответствует введенному Луначарским. Бессмертие. Первое. Вечное существование в памяти людей, незабвенность. Важен и иллюстративный контекст, который был привлечен для толкования этого слова в словаре. И уже почти что над снегами, легким телом устремляясь вперед, девочка последними шагами босиком в бессмертие идет. Маргарита Алигер, Зоя. Может быть, я говорю глупо, но я верю, товарищи, в бессмертие честных людей, в бессмертие тех, кто дал мне счастье жить прекрасной жизнью, которой я живу. Максим Горький, мать. И третий контекст. Ах, ведает мой добрый гений, что предпочел бы я скорей бессмертию души моей, бессмертие своих творений. Пушкин в альбоме Личевскому. Последний контекст совершенно определенно выявляет характер имевшейся альтернативы концепта. Бессмертие души, обеспечиваемое личностным выбором, или бессмертие в творениях, что может быть обеспечено только внешним по отношению к личности действием, совершаемым потомками. Исторический результат разрешения этой альтернативы демонстрируют первые два примера. В качестве второго значения приводится вечное существование, непрекращающееся бытие материи. И ниже. Бессмертный. Первое толкование. Остающийся навсегда в памяти людей, незабвенный, сохраняющий вечное значение. Ленин с нами, бессмертен и величав. Маяковский, ленинцы. Бессмертие, таким образом, оказывается актом, внешним по отношению к личному выбору и личной судьбе. Оно есть результат внешней оценки. Повторюсь, поскольку это важно. Факт твоего личного бессмертия обеспечивается внешней оценкой, оценкой общества. Представление о бессмертии души указано в конце словарной статьи, без комментариев. Сравним данные этого словаря со словарем прошлого XIX века. Бессмертие, бессмертность, непричастность смерти, принадлежность, свойства, качество неумирающего, вечно сущего, живущего. Жизнь духовная, бесконечная, независимая от плоти. Всегдашняя или продолжительная память о человеке на земле по заслугам и делам его. Бессмертный есть неумирающий, живущий, одаренный духовной жизнью. Или, второе значение, незабвенный, вечно памятный. Таким образом, значение, выведенное в словаре советского времени в качестве основного, в словаре «Даля», располагается на второй позиции. На Марсовом поле в результате реконструкции был разбит сквер с монументальной оградой вокруг могил борцов революции. Автор проекта сквера – архитектор Фомин, автор ограды – Руднев. В центре мемориала располагалась цветочная клумба в виде звезды. По одной из несостоявшихся версий мемориала в центре должен был располагаться обелиск. Неугасимый или вечный огонь появляется на месте захоронения на Марсовом поле много позже, только через 40 лет, осенью 1957 года. Но сооружен он будет с той же сформулированной Луначарским целью – обеспечить вечную жизнь за счет памяти потомков. Я цитирую бюллетень исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся за номером 22, который вышел в 1957 году. В ознаменовании 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и в целях увековечения памяти борцов революции, павших за свободу народа, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся принял решение о сооружении надгробия с неугасимым светильником на месте захоронения жертв Великой Октябрьской социалистической революции на Марсовом поле по проекту архитектора Майофиса. Любопытно то, что сооружение светильника выглядит как сугубо ленинградская инициатива. Открытие этого сооружения состоялось 7 ноября, а постановление Ленисполкома отражено в бюллетене, вышедшем уже после этой акции. Об этой акции тогда написала только одна газета «Ленинградская правда» на 8-й странице. Цитирую. Товарищ Спиридонов, первый секретарь Ленинградского горкома партии, предлагает зажечь вечный негасимый огонь, символ великого факела пролетарской революции, в память борцов, отдавших свою жизнь за дело революции. К центру Марсового поля подходит старейшая коммунистка Ленинграда, член партии с 1898 года Куляпка и секретарь горкома ВЛКСМ Смирнов. Они зажигают вечный огонь на гранитной плите. Мифологическая и ритуальная разработка этого мемориального ноу-хау происходит в 60-е годы и позже. Ну, например, эстафету вечного огня с Марсового поля приняли во многих городах страны. Он вспыхнул у братских могил и памятников как символ вечной славы героев, погибших за революцию, за советскую родину. 8 мая 1967 года вечный огонь из Ленинграда был торжественно доставлен в Москву и запылал у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата. 9 мая 1960 года было открыто Пискаревское кладбище. После митинга на Марсовом поле рабочий новатор Кировского завода зажег факел, перевезенный затем на машине в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов на Пискаревский мемориал. Негасимый огонь зажегся в чаше 27 января 1966 года. Мемориал на Серафимовском кладбище. Негасимое пламя было доставлено туда с Пискаревского мемориала. И далее. К героям революции примкнули герои Великой Отечественной войны. Эстафета вечного огня олицетворяет бессмертие подвигов поколений, борцов идей за торжество социализма. Это цитата из статьи Калинина «Вечный огонь», опубликованной в «Ленинградской правде». Итак, вечным огнем помечаются места захоронения погибших или умерших безвременно. Основанием для такой пространственной разметки определено приписываемое этим умершим целеполагание собственной смерти за торжество социализма. О том, что это в реальности не всегда так, можно судить, исходя из здравого смысла. К жертвам за торжество социализма отнесены жители Ленинграда, умершие в блокаду от голода и холода, смерть которых трудно отнести к свободному выбору вольной муки за социализм. А также случайно убитые на улицах во время февральского переворота 1917 года. Петр Вайль и Александр Генис отмечают, что именно в интересующий нас период время распространения мемориалов на территории СССР в 60-е, наряду с ортодоксальной точкой зрения на войну против уничтожения первого в мире социалистического государства, появляется и другая. По ней война представлялась схваткой с мировым злом. То есть эта война обретала метафизический масштаб. Цитирую. «Война народная переродилась в войну священную. В дело не только государственной или исторической важности, но и событие мифологическое, вроде борьбы богов с гигантами. Справедливости ради отмечу, что священной война 1941 года была названа сразу же. Идет война народная, священная война, как мы помним. Великая Отечественная война была названа священной войной за веру в торжество социализма. На рубеже 70-х годов появляются более откровенные мифологические трактовки избранного для организации ритуального пространства символа. Поступальская в книге «Вечно живой. Рассказы об огне», выпущенной издательством «Детская литература» тиражом 50 тысяч экземпляров, в книге, которая вышла в 67 году, пишет: «Где огонь, там тепло, свет, там люди. Огонь живет в огромной доменной печи и дрожит на свечном фитильке. Он горит в большой чаше на могилах бойцов и синим венчиком окружает газовую горелку. Он озаряет небо праздничным салютом и сыплется искрами из труб старенького паровоза». И далее. Недалеко от Багу в древности была сооружена высокая труба. По ней из земли шел природный газ. Труба эта возвышалась над храмом огнепоклонников. «Во всех огнях, — замечает автор, — есть отцвет первобытных костров, что горели когда-то в пещерах. И до нынешних дней не погасла искорка этого древнего огня. И в наше время есть обычай постоянно поддерживать огонь в местах особо дорогих и памятных. Например, на кладбищах, где похоронены бойцы, павшие в сражениях за Родину». Таким образом, содержательное поле символа усложняется. В единую цепь связываются ритуальные костры огнепоклонников, огонь как способ связи с метафизическими силами, костры пещерных предков, огонь пещерного костра как знак победы человека над природой, и огни над могилами погибших. Более близкая по времени ритуальная ссылка приведена в компилятивной работе Кандыбка «Огонь с Марсового поля». В канун 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции на Марсово поле к братским могилам пришли трудящиеся Ленинграда, представители общественных организаций и воинских частей. Под звуки интернационала здесь был зажжен вечный огонь. С тех пор он горит неугасимо, как символ бессмертия великих идей октября. Сбылись пророческие слова американского журналиста, большого друга советской России Альберта Рио Вильямса, который еще в 1917 году написал: «Свет справедливости будет исходить не из факела статуи свободы в Нью-Йорке, а из священных могил Марсового поля, где покоятся борцы за социализм». Основываясь на последней цитате, историю символа вечного огня можно предположить с достаточной степенью вероятности. Статуя свободы прообразом своим имела Деву Марианну французского гуманизма, век XVIII. К тому же времени, рубежу XVIII-XIX веков, обязана своим происхождением обжившаяся на российских дворянских кладбищах и закрепленная традицией романтических эпитафий метафора угасшего светильника жизни. «И вдруг пустынный храм в дичи передо мной, заглохшая тропа, кругом кусты седые, между багряных лип чернеет дуб густой, и дремлют ели гробовые. Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей, сей факел гаснущий и долу обращенный, все здесь свидетель нам, сколь благо наших дней, сколь все величия мгновенны». Василий Жуковский, «Элегия славянка». К этому же периоду относится появление упоминавшейся уже альтернативы – бессмертия как вечной жизни и бессмертия, не предполагавшего веру в вечную жизнь. Бессмертия, которое обеспечивается востребованностью продукта деятельности человека после его смерти. Грацианская тема и ее русские рефлексии в этом отношении весьма примечательны. У Державина. Памятник, 1795 год. «Так, весь я не умру, но часть моя большая, от тлена убежав, по смерти станет жить. И слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенно будет чтить». И если в тексте Державина еще не очень ясно, что есть часть большая, душа или слава, то в пушкинском варианте «Ода Горация», 1836 год, вечный остаток определен однозначно. Душа остается жить в лире, лира же в миру, в подлунном мире. Нет, ведь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленье убежит. Подведем итог. Газовые светильники зажигают в местах особых захоронений. Это захоронение людей, умерших безвременной смертью. Мемориалы приписывают похороненным в них подвижническую мотивировку собственной кончины, гибели. Вечный огонь является элементом ритуального текста, который одновременно адресуется и мертвым, и живым. Мертвым этот текст сообщает о том, что живые памятью обеспечивают их бессмертие. Но, собственно, в чем смысл сообщения, обращенного к живым посетителям этих мест? –